Текст Трипура Рахаси, глава 12. Проявление реальности Вселенной зависит от силы воли, вложенной в творение.
Мир становится таким, каким его привыкаешь видеть в своих мыслях и представлениях. Это утверждение подкрепляется осуществлением материализации йогами объектов, которые они представляют в своем воображении, желая получить их.
Мир становится таким, каким ты его привыкаешь видеть в своем представлении. Это фундаментальный постулат, который следует запомнить. Когда мы сталкиваемся с многообразием явлений, на самом деле все явления взаимообусловлены. Мир таков из-за ума, ум таков из-за мира. К примеру, когда некоторые из учеников приходили к Марпе, они его видели то в виде столба света, другие видели в виде потока воды. И говорили, почему он так проявлялся. Он говорил, что ваше видение было обусловлено вашими кармами, присутствующими в вашем сознании. Я ничего специально не делал. Я просто был в одном из видов самадхи. Но поскольку ваши кармы соединялись с моим самадхи, то одни меня воспринимали таким образом, другие другим. Когда мы практикуем, то мы привыкаем мир видеть в чистом видении. Если мы привыкаем мир в чистом видении, он открывается нам как мандала, проявляется в чистом видении. Тот, кому не так повезло и продолжает видеть мир в загрязненном видении, ему мандала не открывается, и она ему не откроется до тех пор, пока он что-то в себе не изменит.
В связи с этим я приведу пример об одном древнем и чудесном случае. Жил-был однажды очень мудрый и прославленный царь по имени Сушена, который правил очень священным градом Сундара, в стране под названием Ванга. Его младший брат Махасена был его верным и исполнительным подданным. Царь правил своим царством настолько хорошо, что все его подданные любили его. Однажды он совершил жертвенный ритуал Ашваметхи. Все наиболее отважные царевичи последовали за конем во главе великой армии.
Ашваметха Яджня – это знаменитый ритуал, который выполнялся в ведические времена. Называется «жертвоприношение коня». Ашва, в общем, это конь или лошадь. Он заключался в том, что после соответствующего ритуала особым образом выбранный конь, он отпускался, и ему позволялось бежать за пределы царства. И этот царь украшался знаками царской власти. И туда, куда он бежал, за ним следовала армия. И когда он пересекал границу, он вторгался в чье-нибудь государство. Но поскольку это был царский конь, то считалось, куда он забежал, то вся эта местность принадлежит государству. Того царя, который провел этот ритуал. А если другой царь в этом сомневался, то за конем следовала армия. И он мог оспорить это, бросив вызов этой армии, вступив в сражение. Если царь был могущественным и за конем следовала большая армия, то ритуал Ашваметха Яджна заключался в том, что конь проходил за несколько дней или недель несколько государств, и они объявляли собственностью этого царя. Таким образом, царь расширял свои владения. Если же другому царю это не нравилось, то начиналась война. Подобным же образом, эти братья следовали за конем в надежде на то, что все царство отойдет им после этого ритуала.
Их шествие было победоносным, пока они не достигли берегов реки Иравадди. Они были настолько опьяненными своими победами, что прошли мимо умиротворенного, сидящего Раджариши по имени Гана, не оказав ему должных знаков внимания. Сын Ганы заметил их оскорбительное отношение к его отцу, и это рассердило его. Он поймал жертвенного коня и разгромил тех героев, что охраняли его. Они окружили его, но он на их глазах вступил вместе с конем на территорию холма под названием Ганда. Заметив его исчезновение в зарослях холма, захватчики атаковали холм. Сын мудреца появился вновь, но теперь уже с огромной армией, сразился с врагами, разгромил их и уничтожил армию Сушены. Он захватил много военнопленных, включая всех царевичей, а затем снова вернулся внутрь холма. Несколько воинов, которым удалось спастись, побежали к Сушене и рассказали ему обо всем случившемся.
Что такое этот холм? Этот холм, созданный мистическим образом, говоря языком современной физики, представлял собой сферу Шварцшильда, черную дыру, которая искривляет время и пространство, темпоральный кокон, в котором свет замыкается сам на себя, не выходя за ее пределы. В такой черной дыре, поскольку она обладает колоссальной массой, время и пространство не могут выходить наружу, замыкаясь внутрь самой себя. В ней может быть заключена целая вселенная. С точки зрения обыденного сознания, время, пространство существуют сами по себе, независимо, как некие константы материального мира. С точки зрения магии, а тем более духовных учений, подобных Адвайте, время, пространство вторичны по отношению к сознанию. Это означает, что сначала существует субъект, наблюдатель, присутствие, а затем ход времени, пространство-временные координаты, измерения порождаются этим сознанием. В зависимости от качеств сознания, время может течь определенным образом. К примеру, в других мирах, где существа обладают другим кармическим видением, Время может течь под углом к нашему. Если мы попадем в этот мир, произойдет пространственный парадокс. К примеру, в нашем мире пройдет 10 лет, в то время как в их мире может пройти всего один день. В текстах тибетского буддизма существует рассказ об одном охотнике, который, охотясь в горах Тибета, забрел в пещеру в XIX веке. Забредя пещеру, он получил помутнение сознания и оказался в земле, где люди были очень радостны и приветливы, и дома которых были очень хорошо устроены. Они побеседовали с ним, рассказали о законах своего мира, просветили его обучение, пути пробуждения, показали ему много чудесных вещей и предложили ему остаться с ними. Он сказал, что не может остаться, потому что у него осталась невеста и семья, и затем вернулся обратно. В пещеру он зашел с ружьем, и когда он вернулся обратно, он, вернувшись в ту же пещеру, обнаружил, что его ружье истлело. В мире людей прошло около 200 лет. Вернувшись в деревню, он не был никем узнан, и сам он никого не узнал. Только после расспросов местных жителей он нашел потомков, то есть тех, кто был ему родственниками, кому он сам был прапрадедом. И эти потомки действительно рассказали, что да, был такой охотник, который однажды ушел в горы и не вернулся, и его считали пропавшим без вести. Он нашел своих прапраправнуков, которые были старше его. Можно сказать, что он попал в другое измерение сознания, где время текло иным образом. Сам же он ничуть не изменился. В наши дни в Шотландии произошел случай, когда человек собрался очищать колодец, и его односельчане, привязав его веревками, опустили на глубину примерно 9 метров. Все шло нормально до тех пор, пока он не стал отчаянно дергать веревку, чтобы его вытащили. Когда его вытащили, а до этого он был молодым, здоровым 30-летним мужчиной, они вытащили на поверхность старца с длинной бородой, седыми волосами и постаревшим телом, который ничего не мог объяснить, будучи в невменяемом состоянии. Скорее всего, он попал в одну из так называемых хрональных дыр, где время шло совершенно иначе, и, запутавшись в ней сознанием, провел множество времени там. Это говорит о том, что такие физические константы, как время и пространство, не являются чем-то незыблемым. Вы попадаете в другое кармическое видение, и там все течет совершенно иначе. Это открывает йогину возможность более широкого понимания Вселенной. Он знает, если он глубоко будет менять свое сознание, то и внешний мир будет глубоко меняться. А значит, смещая свое сознание, он может путешествовать по ветвям времени и пространства. Он может соскальзывать с одних ветвей времени и переходить на другие. Я это могу сказать также на собственном опыте. Это действительно возможно. И когда вы получаете такие опыты, это всегда вас поражает.
Сушена пришел в удивление и сказал своему брату: «Брат, иди к тому месту, где находится мудрец Гана. Помни, что совершающие тапас мудрецы обладают чудесным могуществом, и даже боги не в силах одолеть их. Поэтому я прошу тебя умилостливить его, чтобы он позволил тебе забрать назад царевичей и жертвенного коня, ибо время жертвоприношения быстро приближается. Гордость выказываемая перед мудрецами, всегда будет посрамлена, заставляя гордеца смириться. Если их разгневать, они уничтожат мир, обратив его в прах. Обратись к нему с должным уважением, чтобы наша цель могла быть выполнена. Махасена повиновался и немедленно приступил к исполнению веренного ему поручения. Он пришел к убежищу Ганы и нашел мудреца, умиротворенно сидящим в неподвижном положении.
Царь, понадеявшись на свое мирское могущество, воображал себя очень могущественным человеком. Но на самом деле простой риши, йогин аскет, был гораздо могущественнее его. На земле существуют силы, которые могут обладать очень большим могуществом. Тем не менее, они могут не проявлять себя. Можно сказать, что земля — это поле действия различных могущественных сил. Когда одна могущественная сила актуализируется, она становится видимой, проявленной. Но это не означает, что так будет всегда. Мир постоянно находится в таком неустойчивом равновесии, в постоянном движении. Каждому периоду времени соответствуют свои властно-волевые операторы, то есть могущественные существа, способные проводить ичха-шакти. На смену одним появляются другие могущественные силы. Другие могущественные силы, проявляясь в мире, могут его полностью изменить, задав ему вектор нового направления, новое кармическое видение. И по сути весь мир — это игра различных кармических видений. В нечистом видении это всегда проявляется как ход истории, столкновения, борьба интересов, религиозных каких-то кланов, национальных эгрегоров. В абсолютном видении, в чистом, это все лилы, игры единой шакти, через которую проявляется Брахман.
Мудрец, который был погружен в высшую сущность, напоминал безмятежное море, чьи волны мыслей утихли. Махасена непроизвольно простерся перед мудрецом и стал восхвалять его. И с таким почтительным чувством он оставался на этом месте в течение 3 дней. Сын мудреца, который наблюдал за новым посетителем, был доволен этим и, подойдя к нему, сказал: «Я доволен уважением, которое ты выказываешь моему отцу. Скажи мне, что я могу сделать для тебя, и я тут же сделаю это. Я сын этого великого Ганы, необыкновенного отшельника. Царевич, послушай меня. Сейчас не время для разговоров с моим отцом. Он ныне в Кивала-Нирвикальпа Самадхи. И он выйдет из этого состояния только после пребывания в нем в течение 12 лет, из которых 5 уже прошло, а 7 еще впереди. Скажи мне теперь, для чего ты желаешь получить от него, и я сделаю это для тебя? Чего ты желаешь получить? Не недооценивай меня и не думай, что я всего лишь упрямый юноша, недостойный своего отца. Нет ничего невозможного для йогов, совершающих тапас». Выслушав его, мудрый Махасена приветствовал его со сложенными ладонями и сказал: «О сын мудреца, если ты собираешься исполнить мое желание, то прежде я хочу обратиться с маленькой просьбой к твоему мудрому отцу, когда он выйдет из своего самадхи. Прошу тебя, помоги мне в этом, если это не затруднит тебя». На это сын мудреца ответил следующее: «Царевич, непроста твоя просьба, но, пообещав исполнение твоего желания, я не могу теперь отступаться от своих слов. Теперь я должен просить тебя подождать 1.5 часа, в течение которых ты сможешь наблюдать за моей йогической силой. Мой отец сейчас пребывает в запредельной умиротворенности. Разве может кто-то разбудить его внешними усилиями? Жди». Я сделаю это тотчас посредством тонкой йоги. Сказав так, он сел, отвел назад свои чувства от внешнего мира, соединил входящее и выходящее дыхание, выдохнул воздух и оставался неподвижным в течение короткого времени.
Царевич решил войти в состояние савикальпа-самадхи, чтобы соединить свое сознание с сознанием своего отца и вывести сознание отца в бодрственное состояние. Для этого он выполнил один из методов, описанный в Вигьяна-бхайрава-тантре, соединив входящее и выходящее дыхание. То есть он распознал промежуток между двумя дыханиями, объединил с ним присутствие и ввел прану в центральный канал.
Таким образом, он вошел в ум мудреца и, взволновав его, вернулся в свое собственное тело. Тотчас же мудрец вернулся в этот мир чувственных ощущений и увидел прямо перед собой Махасену.
Если вы можете уводить чувства вовнутрь, направлять сознание в тонкое тело, вводить прану в центральный канал, вы можете входить в умы других. Это не так сложно, как кажется. Входя в умы других, вы можете видеть их тонкую работу сознания. Вы можете видеть астральное тело этого человека своим тонким телом, понимать, о чем он думает, каково его состояние, настроение. Вы можете понять это настолько, насколько позволит ваша восприимчивость. Это возникает в виде образа, который возникает в межброви или на уровне сердца. Вы можете даже поговорить с тонким телом этого человека, узнать нужную вам информацию или его мнение, что он думает по этому поводу.
Он задумался на мгновение, постигая всю эту ситуацию силой своих чудесных способностей. Пребывая в совершенном умиротворении и блаженстве, он подозвал своего сына и сказал ему: «Мальчик, не повторяй такой ошибки в будущем. Гнев разрушает тапас. Тапас возможен только в том случае, и он может беспрепятственно прогрессировать только потому, что царь защищает йогов. Препятствовать совершению священного жертвоприношения всегда предосудительно, и это никогда не одобряется добродетельными людьми».
Тапас разрушается не только гневом, а любым эмоциональным чувством, с которым мы отождествляемся. Тапас, буквально воспламенение, это накопленная духовная сила в результате созерцания, аскетизма, концентрации и самадхи. Это контакт нашего поверхностного сознания с будхи, с интуитивным осознаванием и с атманом. Благодаря контакту с будхи и атманом, йогин может задействовать собственную силу знания, джняна-шакти. Также он может задействовать силу воли, ичха-шакти, и проявлять ее как крия-шакти. Когда он задействует три эти силы, он может проявлять их во внешнем мире как действие творения, разрушение препятствий, поддержание гармонии, сокрытия или проявление божественного. Но если он допускает вклинивание эмоций и отождествляется с ними, его интуитивное сознание затмевается, контакт с атманом затмевается, и все его духовные силы пропадают. Только в одном случае эмоции, как энергия, не разрушают ситхи. В том случае, если йогин знает, как с ними объединяться. Если это мощный мастер практики созерцания, обладающий большим опытом, он может позволять проявляться любым эмоциям, тем не менее, соединяя с ними присутствие, эти эмоции самоосвобождаются в естественное состояние. И вместо того, чтобы разрушать тапас, они являются тем, что ему помогает. Это действительно возможно, если йогин может находиться в присутствии, и эмоция не является сбивающей по отношению к присутствию. Тогда происходит то, что называют интеграция, или делание клеш мудростью. Однако вещь эта непростая. Более того, она доступна только подлинным йогинам. Даже разгневавшись, такой йогин не разрушит результат своего тапаса, потому что он будет не отождествлен с гневом, а его гнев будет проявлением игры, в котором он будет продолжать находиться в присутствии. Или даже испытав любое эмоциональное состояние, это будет просто лилой, направленной на помощь живым существам, исходящей из центра его присутствия. Обычный человек, увидев это, не сможет даже понять, в чем дело. Только мастерам доступны подобные проявления.
«Будь хорошим мальчиком и немедленно верни коня и царевичей. Сделай это прямо сейчас, чтобы жертвоприношение смогло состояться в назначенный срок». Получив эти указания, сын мудреца сразу же охладил свой гнев. Он зашел на холм, вернулся с конем и царевичами и освободил их с превеликим удовольствием. Махасин отослал царевичей с конем в город. Он был удивлен увиденным и, приветствуя мудреца, спросил его с уважением: «Господь, пожалуйста, скажи мне, каким образом конь и царевичи были спрятаны на холме?» Тогда мудрец ответил: «Послушай, о царь, когда-то я был императором, правившим империей, окруженной морями. После многих лет такого царствования на меня снизошла милость Бога, и во мне появилось отвращение к этому миру, как будто я был всего лишь хламом в свете внутреннего сознания. Я отрекся от царства в пользу своих сыновей и удалился в этот лес. Моя исполненное чувство долга жена отправилась со мной. Несколько лет мы совершали тапас. Однажды моя жена заключила меня в свои объятия, и этот сын родился у нее, когда я был в самадхи. Она привела меня в чувство, оставила малыша со мной и умерла. Этот мальчик был воспитан мной с любовью и заботой. Когда он вырос, он услышал, что когда-то я был царем. Он захотел стать таким же царем и молил меня удовлетворить его просьбу. Я посвятил его в йогу, которой он занимался с таким успехом, что он оказался способен силой своего желания создать свой собственный мир в этом холме, которым он теперь правит. Кони царевичи удерживались там. Теперь я рассказал тебе тайну этого холма».
Благодаря своему тапасу сын царя, йогина, создал собственный тоннель реальности, мандалу, в которой воцарился как божество. Он ее создал благодаря тому, что ему удалось открыть собственную природу ума, войти в единый вкус, воссоединиться с единой сферой, а затем задействовать вселенские силы. Джняна Шакти, Крия Шакти и Ичха Шакти.
Выслушав этот ответ, Махасина спросил снова: «Я с большим интересом выслушал твой чудесный рассказ об этом холме. Я хочу увидеть его. Можешь ли ты удовлетворить мою просьбу?» Услышав эту просьбу, мудрец приказал своему сыну: «Мальчик, покажи ему это место и удовлетвори его просьбу». Сказав это, мудрец снова погрузился в самадхи, и его сын удалился с царевичем. Сын мудреца вступил в холм без всяких затруднений и исчез, но Махасена не смог вступить на территорию холма, и поэтому он стал звать сына мудреца. Тот также звал царевича, находясь внутри холма. Затем сын мудреца вышел из холма и сказал царевичу: «О, царевич, в этот холм нельзя проникнуть с теми скудными йогическими силами, которыми ты обладаешь. Для тебя это будет слишком плотной преградой. Но как бы там ни было, ты должен попасть внутрь холма, как приказал мой отец. Оставь сейчас свое грубое тело в этом туннеле, скрытом кустарником. Войди в холм вместе со мной в своей ментальной оболочке».
Сын царя порекомендовал царевичу оставить физическое тело и выйти в тонком теле. Но для царевича это было как издевательство, поскольку он, разумеется, не мог пройти в холм ни в физическом теле, ни вытащить свое тонкое тело. Сын царя не нуждался в том, чтобы выделять тонкое тело. Он проходил в холм прямо в физическом теле. Почему? Потому что его физическое тело состояло уже не из нечистых элементов, как у царевича, а из шудхатхатв, чистых элементов, объединенных с энергией ясного света. Такое происходит, если мы раскрываем ясный свет, а затем очень долго занимаемся практикой интеграции с пятью элементами. И объединяем бхаву, созерцательное присутствие, энергию ясного света с формой физического тела. Тогда форма физического тела распознается как полностью чистая в своей основе. Когда божественная гордость проникает на уровень пран, нади и клеток физического тела, физическое тело распознается как не плотное материальное, а как тонкоматериальное, вибрирующее на очень высокой частоте. Именно поэтому святые махасидхи, находясь в глубоком самадхи, объединенном с телом, могли оставлять отпечатки в камнях.
«Скажи мне, святой, каким образом я должен сбросить это тело? Если я сделаю это посредством силы, я умру». Святой улыбнулся на это и сказал: «Видно, йога тебе неведома. Ладно, закрой свои глаза».
Существует множество способов выделения тонкого тела. Если вы будете успешно проходить ретриты по ситха-йоге, вы сами в этом убедитесь. Один из способов – это управление ветрами и каналами, овладение силой кундалини. Когда у вас прана входит в центральный канал, и она пробуждена в муладхара чакре, у вас столько энергии, что просто сконцентрировавшись на макушке, вы можете поднимать прану к макушке. Находясь в позе лежа в шавасане, либо в позе сидя, прана будет собираться полностью к голове. Вы будете чувствовать наполнение позвоночника, распирание в области головы, затем вращение. Перед вами будут мелькать различные видения и свет. Затем вы будете чувствовать, как вы выскальзываете из макушки и зависаете над своим физическим телом. Это выделение тонкого тела методом кундалини-йоги. Либо вы будете чувствовать, как прана собирается в одной из чакр, например, в горле. Горло распирает, затем вы чувствуете, словно ваше тонкое тело сворачивается в трубочку, ощущаете вращение и выскальзываете из физического тела. Подобные опыты являются чем-то очень естественным, особенно когда вы интенсивно практикуете в ретрите. Я это знаю на собственном опыте. Но кроме кундалини-йоги существует множество других способов выделять тонкое тело. Один из них – йога сновидений. Если вы преуспели в выделении тонкого тела методом йоги сновидений, то тогда, находясь в бодрственном состоянии, вы немного как бы засыпаете наяву, и тонкое тело выскальзывает из физического. Это происходит за счет силы намерения. Шаманы, колдуны и маги обычно используют особым образом приготовленную летательную мазь, которым они натирают физическое тело. В ее состав входит мандрагора, дурман обыкновенный, белина и множество других ингредиентов. Однако, если ваши нади, праны чистые и ум довольно силен, вам летательная мазь не нужна для того, чтобы выделять тонкое тело. Для йогина познание тонкого тела очень важно, чтобы полностью понять: «Я не есть это физическое тело». Считается также, что если вы успешно выполняете ретритные практики шатчакра-йоги, концентрируясь на манипура-чакре, и затем учитесь объединять присутствие с манипура-чакрой, у вас будет очень много опыта в барда-йоге. В сновидениях вы будете переживать очень много выходов тонкого тела и познаете при жизни мир барда.
Царевич закрыл свои глаза, и тогда святой тотчас проник в его сознание и вытащил тонкое тело царевича из грубого, оставив последнее в туннеле. Затем посредством своей йогической силы святой вошел в холм вместе с этим тонким телом царевича, вытащенным из грубого, чтобы исполнить желание царевича увидеть империю, находящуюся внутри холма.
Этот ребенок, которому, наверное, было много тысяч лет, обладал потрясающим могуществом и потрясающими йогическими силами. Считается, что можно делать перенос сознания другому, выводя его тонкое тело из физического, если ты знаешь, как это делать. Один из методов заключается в том, чтобы йогин объединял свой центральный канал с центральным каналом другого существа. Объединяя свой центральный канал и занимаясь визуализацией, можно вытащить тонкое тело другого существа из физического и сделать ему перенос, направляя силой своей визуализации или пхавы. Когда-то я экспериментировал с подобными вещами, но на животных. Однажды я попытался объединить свой центральный канал с центральным каналом кота, занимаясь интеграцией. Как только я это сделал, кот подпрыгнул примерно на 1.5 метра. В общем, на этом эксперимент закончился. Но считается, что у вас должна быть серьезная мотивация, сострадание или помощи, чтобы вы занимались подобными вещами. Обычно подобные практики также применяются в йоге переноса сознания. Для того, чтобы направить душу, если это сознание, оставляющего тело человека, в более высокий мир. Oh.